Министерство обороны Российской Федерации и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Военный совет».
Добрый день всем, кто нас слушает. В эфире очередной выпуск программы «Военный совет». Ведущий студии Анатолий Ермолин. Наш гость сегодня Андрей Филатов, заместитель командующего РВСН по работе с личным составом, генерал-майор. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Вы уже к нам приходите как себе домой или на службу?
Я всегда рад поделиться впечатлениями о ракетных войсках стратегического назначения.
Тем более, что мы буквально накануне важного события. 17 декабря РВСН отметит свою 58-ю годовщину. Вот какие наиболее значимые события произошли в преддверии вашего профессионального праздника?
Если говорить об историческом контексте, то мы, готовясь к этой дате, отмечали совместно с ветеранами два таких важных исторических события. Первое – это 55-летие военно-стратегической операции «Анадырь». Это операция, которая проводилась в период Карибского кризиса и позволила Советскому Союзу в то время отстоять свои национальные интересы путем проведения такой операции. А второе событие – это 70-летие первого пуска советской баллистической ракеты, которое произошло 18 октября 1947 года. Практически это означало, в общем-то, зарождение ракетных войск стратегического назначения. А в житейском плане, вы знаете, очень приятный подарок ракетчикам сделали строители. И военнослужащие Иркутского соединения получили 90 новых квартир, и это, в общем-то, большое событие. Люди довольны, и праздничное настроение от этого только усилилось.
А какое все-таки основное событие? Все-таки пуск баллистической ракеты, да, считается? Дата привязана к какому событию?
Ну, пуск баллистической
ракеты... От чего есть пошли, что называется?
Наверное, все-таки с этой даты, ведь все остальное было потом, потому что за очень короткое время, практически с 46 года по 47, вот за этот год была создана материальная база, была создана сама ракета и был создан, по сути, полигон, откуда все это можно было произвести. Были подобраны люди, специалисты, работали конструкторские бюро. Ну, по сути, тогда работала вся страна для того, чтобы Советский Союз, наша страна обладала вот таким оружием.
Я предлагаю продолжить праздничную тему. Вот какие мероприятия предусмотрены?
Мероприятий достаточно много, и мы начали праздновать уже со вчерашнего дня. Вот то, что касается командования ракетных войск стратегического назначения, проводили торжественное мероприятие вчера. Сегодня это продолжается в войсках непосредственно. Много юбилейных событий. Вот, например, наша 35-я ракетная дивизия отмечает 75-летие со дня создания. Поэтому лишний раз вот хочу поприветствовать ветеранов 35-й ракетной дивизии, пожелать им здоровья, успехов на благо нашей России.
А как вот в ваших подразделениях непосредственно проходят торжественные мероприятия? Вот раньше были торжественные собрания офицеров, вот когда люди все в парадной форме приходили, с орденами, с медалями. Ну так после этого планировались какие-то там банкеты, я не знаю. Вот как сейчас?
Вы знаете, наверное, это та часть, которую мы называем верность традициям, и мы от них не отступаем. Конечно, проводится торжественное собрание, на которое мы приглашаем ветеранов, приглашаем тех, кто имеет отношение к ракетным войскам, представителей промышленности, представителей местной власти, и все они хотят поздравить, потому что в любом населенном пункте, там, где стоят ракетчики, это градообразующее, как мы говорим, предприятие. Вот, например, взять небольшой Козельск, население которого чуть превышает 30 тысяч, наполовину это ракетчики или те, кто служил, ветераны. То есть, сами понимаете, какое значение это имеет вот даже для жизни и существования городов.
То есть, это не просто ваш праздник, да, а общегородской.
Я бы сказал, да, что это общегородской праздник. И, конечно, к этому событию мы готовимся. И в творческом плане, вот вчера выступал наш прославленный ансамбль песни и пляски «Красная звезда». И, кстати, выступление это было юбилейным, сотым за год. А буквально где-то недели полторы назад ансамбль выступал перед личным составом 8-й ракетной дивизии. которая дислоцирована в Юрье. И причем мы таким образом организовали вот это турне, чтобы и выступили в городе Кирове как раз в День Героев Отечества. И получилось очень хорошее мероприятие. И для ветеранов, тех, кто проживает непосредственно в Кирове, и ракетчиков, и других видов родов войск. А потом уже мы выступали непосредственно в соединении. Ну, естественно, после концерта приглашаем ветеранов на праздничный обед. И вы знаете, вот те выступления ветеранские, а очень много, ну не очень многие, я скажу так, что ведь для ветерана самое главное отдать частицу себя новому поколению, рассказать о том, что в сложное время, когда становились только ракетные войска стратегического назначения, они вкладывали душу, отдавали себя для того, чтобы поставить комплексы на вооружение, выполнить государственную задачу. А для нас важно понимать, чтобы мы не утратили вот этот настрой, который был тогда, и мы его продолжаем сегодня.
А вот у вас сохраняется такое понятие, как военный городок? Все-таки это была такая... Я как сам, как человек, проживший там до 17 лет в военных городках, хорошо представляю, что это такая особая культура. Это такая закрытая территория, где там гарнизонный дом офицеров, ну, соответственно, это такой свой собственный микроклимат. Вот. Или ваши офицеры уже все живут
это
за забором.
Микроклимат, в котором мы спокойно и не переживаем за детей, мы не переживаем за наши автомобили, потому что это особое отношение между людьми, особого доверия, понимания друг друга, уважения. Конечно, в основе этого то, что люди, как правило, очень хорошо друг друга знают. Но это и как сплоченность, как показатель сплоченности, наверное, вот этих отношений, и совместное проведение праздников. То есть атмосфера в городках, она самая благоприятная для службы.
Вот я слышал, что у вас помимо вот праздников, ну, помимо каких-то событийных мероприятий, еще проводятся акции. Вот известная акция, известная, я имею в виду название, да, из известного фильма, известного произведения, да, есть такая профессия — Родину защищать. Вот расскажите подробнее, вот в чем идея вот такой акции.
Замечательная акция и по названию, и по замыслу. Почему? Потому что она направлена на то, чтобы рассказать о нынешнем состоянии вооруженных сил. И если мы говорим про ракетные войска, то ракетных войск стратегического назначения. Показать им нашу материальную базу, учебно-материальную базу, вооружение, экипировка. Показать быт будущим, если мы говорим о курсантах высших военно-учебных заведений, их привлечь, рассказать о профессии офицера. Потому что это профессия, как мы говорим, раз и навсегда, на всю жизнь. И стараемся таким же образом и мероприятия проводить, чтобы они вызывали такой именно интерес. Это очень важно. И с другой стороны, конечно, не только рассказать и показать для будущих офицеров, курсантов, так, но и в целом рассказать. Ведь интерес большой, на самом деле, к вооруженным силам в последнее время. Любому гражданину просто рассказать, вот чем мы занимаемся, чем дышим. И это вызывает большой интерес. Вот я сам буквально неделю назад принимал участие в такой акции, которая проходила в Военной академии ракетных войск стратегического назначения. Очень много было народу. Зал практически был переполнен. И мероприятие было построено таким образом, что на начальном этапе сначала было общение с начальниками ведущих кафедр, где они рассказывали, какое направление готовится специалистов, их предназначение. А потом уже были общее собрание вот в клубе Академии, где рассказали об истории, показали фильм про историю Академии. Ну и, конечно, выпускники Академии, многие из них и маршалы. В основном же Академии почти 200 лет. И, конечно, за это время столько выпускников подготовлено, овеянных такой героической славой. И все это в памяти, это нужно рассказать. У людей это вызывает интерес. Поэтому замечательное мероприятие. И вот еще раз хочу подчеркнуть, что и в этом году мы стараемся не только эти мероприятия проводить непосредственно в стенах вузов, сколько и в соединениях, в воинских частях, показывать людям, чего достигли сегодня вооруженные силы. А показать есть что.
Кстати, вот художественный фильм известный, откуда эта фраза, он же был снят по мотивам повести «Танкисты» Бориса Войча Васильева, которую он написал. И в пьесе не было этой фразы. Но когда появился фильм, вот все стали понимать, и собрались и говорят, не хватает какой-то одной фразы. И вот тогда Борис Васильев говорит, вот тогда появилась идея вот именно вот отчеканить ее вот в этой фразе. Есть такая профессия — Родину защищать. А вот, кстати, ваши призывники, насколько для них сохраняет энергетику вот это высказывание, и насколько они сознательно готовы вот надевать погоны и служить в ваших войсках?
На самом деле, конечно, мы не ставим задачу, чтобы целые батальоны формировались и шли в ракетные войска служить из какой-то конкретной местности. Но опыт такого есть. Он возникает всегда там, где командиры, заместители по работе с личным составом придумают какую-то инновацию, смогут людей увлечь. И так интересно рассказать, что действительно люди откликаются и считают, что да, вот мы хотим служить в ракетных войсках стратегического назначения. Такие примеры были и раньше. Мы с вами обсуждали вот случай, который был в Ивановской области, про 300 призывников.
Да, это удивительный случай, да.
Но я вам скажу, что и в этом году, ну, тоже есть примеры, когда из той же Ивановской области порядка 30 призывников также обратились, причем, вот подчеркиваю, специально что-то вот такого мы не проводим. Мы просто рассказываем о том, чем мы занимаемся, какие цели у ракетных войск стратегического назначения, как организована и проходит служба, показывая материальную базу. Это людям нравится.
Но что-то такое все-таки происходит с Ивановской области, да, если такой прецедент там происходит. А вообще, вот как проходит призывная кампания для стратегических ракетчиков? У вас, кстати, сколько новобранцев в этом году?
Ну, практически кампания, она подходит к концу. Более 80% призывников мы уже получили. Вот. Всего более 8 тысяч призывников придет в этом году в ракетные войска стратегического назначения в ходе осенней кампании. Вы знаете, мы довольны своими призывниками, довольны их отношением к службе. Как правило, подавляющее большинство имеют положительный настрой, подавляющее большинство искренне хотят служить России и заявляют об этом. И я вам скажу, что многое здесь, конечно, зависит от того, что возрос уровень образованности наших призывников. И таких военнослужащих со среднеспециальным образованием, с высшим образованием, уже эта цифра более половины. Вот сейчас по ракетным войскам чуть более 60%. То есть в основе лежит все-таки новый уровень культуры призывников, я бы так сказал.
Это тех, наверное, выпускников, которые именно к вам идут.
Ну, вы понимаете, ракетные войска – это род войск высокоинтеллектуальный, скажем так, потому что техника и вооружение, которые у нас, но они не имеют аналогов, это раз. А во-вторых, конечно, это все самое передовое, что создано отечественной наукой и нашим производством. И, естественно, оно требует очень высокие показатели к образованности, ну и, соответственно, к культуре. Это все взаимосвязано.
А вот если говорить про ребят, которые к вам приходят на один год, вот с них если начать или продолжить наш разговор, вот что это за люди? Вот какой социальный статус, какие регионы? Вот, ну, про образовательный уровень вы сказали, но тем не менее, вот что им больше нравится в школе, что они любят изучать, вот, какой типаж? Вы же не просто так вот в военкомат приходите, или ваши покупатели, как раньше говорили, в кавычках, да, там. Вот.
Призывники у нас приходят практически со всей страны. Ну, там может быть 1-2 региона, которые. Ну, я думаю, это не принципиально. То есть они отражают все многообразие нашей великой России. И по национальному составу, и по образовательному. И на самом деле это здорово. Это у нас получается в ракетных войсках служит маленькая Россия. Со всеми ее проблемами. И со всей этой, со всем патриотизмом, с любовью к своему району, к своей области. к тем людям, которые прославили этот район. Отсюда интерес у призывников, наверное, вот и исторический. Мы смотрим, что вызывает интерес. Мы проводим викторины исторические периодически. Это тоже вызывает интерес. Вот сейчас идея руководства Министерства обороны, чтобы принимали участие в географическом диктанте не только наши учащиеся в высших учебных заведениях, военнослужащие, а распространить этот опыт и на призывников, на офицеров. На самом деле это интересно, это сплачивает коллективы, и что-то новое люди узнают. И я скажу так, что это, наверное, характеризует определенную любознательность нашей молодежи, которая приходит. Наверное, не только по ракетным войскам стратегического назначения.
Ну вот за 9 лет эфиров, которые вот из студии «Эхо» транслируются, вот уже стало понятно, конечно, что переход на один год службы решил огромный блок социальных проблем. То есть практически вот если там, 7 лет назад, 8, там все вот СМСки все сыпались, там, а что там с дедовщиной, что там. Вот вообще сейчас нет такого. Просто мы такие очень правильные тестеры в этом смысле. А вот помимо вот этого большого-большого плюса, чему успеваете научить? Все-таки один год это, ну, правда мало, тем более для ваших войск.
Это мало, но, наверное, все-таки взаимосвязь определенная есть между ростом уровня образованности наших призывников, военнослужащих по призыву, и вот тем, что такой короткий отрезок времени на владение воинской специальностью. И все-таки вот год службы или два года, да, наверное, уже спорить не нужно на эту тему. Это уже другая эпоха, и все современные армии мира, у них примерно срок службы по призыву, он именно такой. То есть мировой опыт, и Россия тоже в рамках этого опыта определилась для себя, и, наверное, это правильно. Успеваем мы за год, самое главное, подготовить военнослужащего, защитника Отечества, патриота, который спустя какое-то время, если понадобится, он выполнит свою задачу. И мы неоднократно убеждались, что спустя какое-то время, вот при призыве, да, выполняют наши военнослужащие эти задачи, наученные вот командирами когда-то.
А сложно попасть вот ребятам именно в РВСН? Вот что нужно сделать для того, чтобы попасть в ваши войска?
Вы знаете, у нас, конечно, особые требования к профессиональному психологическому отбору. При всех тех, как мы говорим, общих требованиях призывникам особое внимание уделяется этому компоненту, потому что ракетно-ядерное оружие, оно требует особого отношения к себе. И мы не имеем права сомневаться или допускать даже вот какую-то возможность этого сомнения в человеке. Соответственно, очень много усилий тратится на изучение индивидуальных особенностей каждого военнослужащего, не только призывника, но и офицера, и командира, который продвигается по служебной лестнице. Мы используем разные технологии психологические, используем и психологические опыты, достижения. Так? Есть у нас и полиграфное обследование, поэтому стремимся использовать все то, что есть лучшее.
Даже для вчерашних школьников, да?
Ну, как правило, редко применяется, но когда есть сомнения у человека вот в определении решения, то мы применяем и полиграф к призывникам.
А вот если не про вчерашних школьников говорить, а про другие категории кандидатов, чтобы у вас начать или продолжить службу. Вот из каких источников вы их берете, вот уже зрелых, состоявшихся, скажем так, контрактников? Это кто?
Ну, вы знаете, ведь у нас практически 5 лет не было выпуска среди офицеров, и мы вынуждены были обратиться, так скажем, с предложением прийти на службу не только контрактнику, но и офицеру, который когда-то служил и по различным причинам завершил эту службу. Как правило, ну, вы знаете, что были массовые сокращения, и многие, вот спустя годы, не найдя себя на гражданской жизни, решили вновь призваться, вновь послужить на офицерских должностях. И, конечно, мы тоже вот систему отбора применяем такую же То есть стараемся больше узнать о человеке, чем он занимался вот эти годы, насколько это было успешно или неуспешно. То есть нам интересно знать самое главное, какой он человек. Может ли он выполнять задачи по обслуживанию ядерного оружия или нет. Вот это самое главное. А уровень образования, да, это очень важно, но это не самое главное. Все-таки я бы хотел сказать, что наряду со специальными знаниями, все-таки главное, какой ты человек есть. Можем мы тебе доверять или не можем?
Угу. То есть научите в любом случае, как старая была армейская поговорка. Да?
Но я
не можешь, не знаешь, научим, да? Там было, правда, еще не хочешь заставим. Да? В этом смысле сейчас мотивация есть. Вот,
как фраза в одном из фильмов «Доцент заставит», помните?
Да, это хорошая фраза. Вот, сейчас совсем немного времени остается до эфира, но тем не менее еще больше 2 минут. Вот, в 2015 году вы открыли Пермское суворовское училище. Вот есть ли у него какая-то собственная, уникальная, собственное лицо?
Безусловно. Вы знаете, каждое суворовское училище, мне удалось за время службы ни в одном из них побывать, то есть есть чем сравнить. Я скажу так, что да, оно есть. И даже вот вчера такое крупное событие произошло в нашем училище, открыт памятник Суворову. В полный рост, но замечательно смотрится этот памятник. И для ребят, которые многое знали и знают о Суворове, еще и видеть этого великого человека, великого гражданина России, конечно, это здорово. А своеобразие Пермского училища, наверное, состоит также и в том, что это училище, которое оснащено по последнему слову образовательной науки нашей, подготовки ребят. Замечательные классы, замечательная электронная начинка. Вы знаете, если бы я, конечно, вот так судьба развернулась, и я бы оказался, наверное, я бы стал лауреатом Нобелевской премии, так как мне показалось, глядя на эту учебную базу. Но на самом деле это здорово.
Сложно попасть в училище?
Конкурс очень высокий. На начальных этапах он доходил до 9 человек на место даже при отборе. И мальчишки с желанием идут то, чтобы стать суворовцем.
А как-то вот социально незащищенные группы учитываются или династии?
Вы знаете, каких-то таких специальных требований, наверное, нет. Да, мы обращаем внимание на это. Но есть же определенные требования к поступлению. Это же образовательное учреждение. Соответственно, это все учитывается.
Андрей Михайлович, мы сейчас уйдем на небольшой перерыв. Я хочу напомнить нашим слушателям, что сегодня в военном совете наш гость и наш эксперт Андрей Филатов, заместитель командующего РВСН по работе с личным составом, генерал-майор. Говорим про организацию работы офицеров-воспитателей РВСН с молодым пополнением.
Военный совет.
Министерство обороны Российской Федерации и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Военный совет».
Мы продолжаем заседание военного совета. Наш эксперт, наш гость сегодня Андрей Филатов, заместитель командующего ракетных войск стратегического назначения по работе с личным составом, генерал-майор. И прервались мы как раз на теме Суворовского училища Пермского. Я предлагаю еще немножко про него поговорить. Вот, собственно, вопрос у меня такой. А все ли вот школьники-суворовцы планируют поступать в ваши высшие военно-учебные заведения? Видят все, и для всех ли из них открыты двери в РВСН?
Двери, безусловно, открыты для всех суворовцев, не только тех, кого мы готовим. А любой выпускник Суворовского училища, наверное, должен стремиться к тому, чтобы попасть в наш самый главный вуз, в Военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, и мы будем рады. Но, с другой стороны, вот то, что касается наших суворовцев, мы не ставим уж такую конкретную задачу, чтобы он, во-первых, стал офицером, а во-вторых, обязательно поступил в училище ракетных войск стратегического назначения. То есть, такой вот жесткой задачи, конечно, нет. Для нас главное воспитать из суворовца, из каждого суворовца, прежде всего патриота своей страны, человека, который сможет на любом поприще добиться какого-то результата, вот, из лучших помыслов в интересах нашей России. И вся работа воспитательная именно так и проводится. Хотя я скажу, что, конечно, очень много мы рассказываем об истории создания и развития ракетных войск стратегического назначения. И организуем встречи с ветеранами-ракетчиками, которых очень много в Пермском крае. И эта работа проводится. Но вы знаете, все вот каждый месяц, когда мы анализируем, что мы сделали, я вижу, что вот в докладах, что была встреча с героем России, десантником, с героем России, моряком и так далее. То есть самое главное рассказать ребятам, чтобы вот в каждом сердце был отклик именно вот на таких людей, героев, которые показали всему миру честь и славу нашего государства. И поэтому проводимая вот эта работа в рамках внеклассной какой-то работы и в рамках тех занятий, которые проводятся с суворовцами, вот она формирует как раз навыки вот патриотизма этого, который нам необходим для того, чтобы военнослужащий выполнял свои задачи.
А вот какая-то профилизация все-таки происходит, вот, ориентированная именно на РВСН. Но вы же все-таки решили создать именно вот в Перми и именно вот под себя такое училище. Да? Можно же было просто по другим суворовским училищам ребят набирать. Вот за счет чего вот происходит вот это вот самое такое концентрированное воодушевление, что ли, ориентация именно на ракетные войска стратегического назначения?
Ну, все-таки я считаю, что, во-первых, то, что воспитатели в Пермском суворовском училище, это все выходцы из ракетных войск стратегического назначения, которые служили, знают, что такое боевая служба, боевое дежурство. И, естественно, это даже, как мы говорим, на бытовом уровне каждый суворовец видит, что вот это офицер, который служил в ракетных войсках. Он нес боевое дежурство, он эксплуатировал ядерное оружие. Что он вот нам рассказывает, что это вызывает всегда интерес, вот, технологические задачи, которые решались. Ну и что-то с точки зрения и атмосферы, которая в коллективах ракетных войск стратегического назначения. Ведь ребятам это тоже интересно знать. А как служба проходит? А какие у вас ценности? А что вот интересно?
А показываете что-нибудь?
Конечно. Вы знаете, у нас замечательный музей 52-й ракетной дивизии, который там находится. Дивизия БО железнодорожного ракетного комплекса, которое там и само-то училище на базе.
БЖРК.
Зато, да. И, конечно, все это, вот, посетив однажды этот музей, конечно, у ребенка происходит, как вы говорите, вот эта трансформация или настрой. А у нас эти экскурсии постоянно там. Каждый раз ребята для себя открывают что-то новое.
То есть для вас важнее сварить вот этот вот бульон, да? То есть пока не специализировать их на каких-то конкретных дисциплинах, да? А вот больше познакомить с традицией, да? Там вот ракетных войск стратегического назначения.
Я думаю, что это правильный подход.
А расскажите, вот у вас же есть большое количество... в кавычках, полевых командиров, да, вот ваши коллеги-воспитатели, да, вот в чем состоит их основной функционал, ну, с точки зрения вот ежедневной работы с личным составом?
Главное, это, конечно, знать индивидуальные особенности каждого военнослужащего. И главная задача – помочь раскрыться потенциалу каждого. И вчерашнего новобранца, как мы говорим, и офицера, который имеет большой опыт службы. Ведь у каждого есть проблемы, чисто психологические, где-то семейные, где-то бытовые. И задача офицера, который отвечает за организацию работы с личным составом, вовремя подсказать нужное слово, найти его, это слово.
А на каком уровне вот в войсках есть офицеры-воспитатели? Там, ну, замкомандира, там, я не знаю, там, батальона.
От командира, от заместителя командира роты.
От замкомандира роты, да.
До замкомандующего РВСН. Ну, то есть на всех уровнях военного управления. Рота, батальон, полк, отдельная часть.
Ну, уровень рота позволяет действительно соприкасаться настолько плотно, чтобы знать потребности и специфику каждого военнослужащего. А вот как построен их день? Вот чем они занимаются? Вот понятно, что воспитанием, да? А через какие формы и методы? Вот, по сути дела, ведь он же в строю находится. Вот несет ли он боевую службу вместе с другими офицерами?
Вы знаете, всегда в профессии, в нашей, в работе с людьми, как вот нас учили в свое время в военно-политических училищах, так же и сейчас командиры учат уже своих заместителей по работе с личным составом непосредственно и в роте, и в батальоне, это найти свое место вот в том многообразии задач, которые решает личный состав. Ведь никто не будет за руку подводить и говорить, да, вот у него проблема. Нет. Это все должен сделать сам офицер, воспитатель. Он должен найти эту проблему. Он должен так организовать свою работу, чтобы знать об этом. И предупреждать, помогать людям.
Для этого должен быть погружен в ежедневную деятельность.
Безусловно. Он такой же офицер, как и другие офицеры, командиры, которые отвечают за организацию боевой подготовки. Только вот это небольшой доворот, как я говорю, с точки зрения знания человека... Вот он необходим.
А где вы их берете? Как готовите? Вот, в своей академии? Или вы готовы принимать и, скажем, выпускников других военных университетов или военных училищ, которые... Вот...
Вы знаете, вот было время, когда у нас был свой факультет. Он функционировал до 2012 года в Ростовском военном институте. Но вот эта эпоха сокращений, к сожалению, привела к тому, что и факультет этот был сокращен, ликвидирован. На данном этапе всех выпускников вот нашего профиля гуманитарного готовит военный университет на низовое звено. И вы тут тоже знаете не хуже меня, что этот пятилетний перерыв внес определенные коррективы. То есть мы сейчас испытываем определенный кадровый голод, особенно для воспитателей низового звена, ротного, батальонного. Вынуждены были обратиться к офицерам, те, которые раньше проходили службу на этих должностях. Кого-то командиры сами сохраняли, если можно так сказать, на других должностях, для того, чтобы, понимая, что когда... создадутся благоприятные условия для назначения, можно было их возвратить к тому делу, которому они всегда и служили. То есть с точки зрения изучения человека, мобилизации его на выполнение тех задач, которые стоят. Да, есть определенный кадровый голод. И я думаю, что здесь альтернативы созданию или возрождению, скажем так, факультетов на базе и военной академии в том числе. То есть это перспектива ближайшая. Я думаю, что решения все эти будут приняты, и идея эта будет поддержана руководством Министерства обороны. И мы вернемся к подготовке собственных кадров воспитателей.
Но пока вы берете их из военного университета, да, который универсально готовит там под любой вид, рот...
Пока такая система, да, но думаю, что она будет вот довернута.
А вот пока они еще учатся, вы их как-то вот пытаетесь интегрировать? Ну, чтобы не после там 4 или 5 курса они впервые узнали, что такое РВСН. Как-то вот именно они на каком курсе, что ли, узнают молодые офицеры о том, что они будут именно ракетчиками?
Как правило, это на последнем курсе обучения происходит. И, как правило, в последние полгода. Тут, к сожалению, мы вот от общей системы подготовки никак не сможем уйти. То есть, когда готовят специалиста самого широкого профиля для вооруженных сил. Поэтому вот почему мы и предлагаем вернуться к той системе подготовки офицеров, чтобы он уже знал, что такое боевое дежурство. У него мы могли оформить на него необходимые документы, даже в этом плане, и вооружить его необходимыми знаниями.
Вот наш постоянный слушатель, капитан Колесников, задает такой вопрос. А как часто в учебные заведения и гарнизоны РВСН приезжают знаменитые ракетчики, космонавты в целях воспитательной работы с курсантами и детьми военнослужащих? Вот, вот пишет, что в конце 90-х, начале 2000-х такая практика была. Сам помню встречи с космонавтами Романенко, Авдеевым, Савиных.
Ну, конечно, с космонавтами...
Правда, это немножко не ваши войска, но тем не менее.
Ну, почему? Такие встречи проходят, вот даже, я так скажу, не во всех гарнизонах, но, вот, по крайней мере, с суворовцами встречаются космонавты. Очень многие приезжали, и такие встречи мы организовывали. Приезжают знаменитые артисты. Вот в прошлом году приезжал Иосиф Давыдович Кобзон к тем же суворовцам, выступал. Неизгладимые впечатления остались у ребят от этой встречи. На самом деле, конечно, нам этого не хватает. Я не хочу сказать, не буду лукавить, что вот мы в каждом гарнизоне, у нас там все это проходит. К сожалению, не в каждом гарнизоне и не в каждой воинской части. Но мы стараемся этот потенциал использовать. И хочу сказать, что все-таки есть и желание у наших ведущих артистов выступать перед ракетчиками, ну и вообще перед военнослужащими вооруженных сил. Я скажу так, что вот, может быть, этот вакуум, который образовался вот в творческом обслуживании, мы компенсируем тем, что направляем ансамбль песни и пляски ракетных войск, в составе которого 6 заслуженных артистов России. И когда они выступают, несут свое творчество, вы знаете, вот каждый концерт ансамбля, что-то они новое доносят до зрителя. И хотя вот казалось бы, что ну да, ты знаешь репертуар, знаешь программу, выступают так, что слезы близко подходят, и действительно они вызывают своим искусством душевное сопереживание, эмпатию такую, которая заряжает человека. Поэтому мы свой ансамбль любим. И вот я хочу сказать, что в этом году 90% гарнизонов воинских частей мы охватили. Вот, а за полтора года практически все 100% получается вот этот охват сделать. Но артистов мы ждем.
Я вот вспоминаю свои военные годы и помню, что вот, ну там, скажем, у ваших коллег по тому времени, там у замполитов была такая мощная инфраструктура, да, то есть там были, помимо комнат отдыха, были еще ленинские комнаты, да, потом гарнизонные дома офицеров, в учебном времени выделяли специальные часы там для политинформации, там было там отличник боевой и политической подготовки, да, и была специальная такая вот система занятий. Вот сейчас, как вот с учетом того, что так много поменялось в войсках и в жизни, вот с содержательной точки зрения, вот о чем говорите с военнослужащими?
Вот с точки зрения организации хочу сказать, что опыт, который был в советское время накоплен проведением информационно-пропагандистской работы, он не утрачен. И мы, мероприятия предусматриваются распорядком дня, и мы это учитываем. И стремимся к тому, чтобы в ходе этих бесед, информирования личного состава доводилось то, что происходит в стране, в мире, разъяснять какие-то события, которые вызывают наибольший интерес или разговоры среди военнослужащих. А интерес этот есть всегда. Он был и раньше, он сохраняется и сегодня.
Сложнее стало все-таки?
Да, сложнее стало, потому что уровень информированности значительно высок. И, конечно, сложно, когда ты выступаешь перед аудиторией, вот так сразу на вопрос в лоб ответить что-то квалифицированно. Это требует подготовки, конечно, и определенного настроя для офицера, который выступает перед личным составом, перед подчиненными. И мы стремимся к тому, чтобы он был готов.
Сейчас же у военнослужащих и мобильные телефоны, насколько я понимаю, есть. Да, раз мобильный телефон, значит интернет, значит, то есть вообще у вас есть что-то типа компьютерных классов или ракетные войска стратегического назначения против свободного выхода?
Вы знаете,
в интернет,
здесь
как любая, в общем-то, военная
есть ограничения, значит, безусловно, и мы этому твердо следуем. Поскольку части все наши не просто режимные, а особого режима, и, соответственно, вот такое вольное обращение оно просто пресекается, это запрещено, исходя из интересов нашего государства. А вот то, что касается, конечно, информированности, вы знаете, все-таки я бы сказал такую вещь, что мало знать эту информацию, нужно уметь вот разъяснить, а что за этим стоит. И вот как раз...
Интерпретировать.
Интерпретировать, да. И, наверное, все-таки нашей молодежь, почему вот у нее интерес этот есть. Информация есть, а им интересно знать, что за этим стоит. И, конечно, офицер, который выступает, вот он должен это учитывать. И мы вот стремимся, еще раз повторюсь, чтобы готовились офицеры, выступали.
Ну, мы достаточно подробно поговорили про офицеров-воспитателей, а вообще, вот говоря про других молодых офицеров, насколько вас устраивает уровень их подготовки и с точки зрения омоложения, тем более не было столько времени набора, вот какой средний возраст у вас, у офицеров сейчас?
Вы знаете, не так давно мы провели соответствующие анализы, средний возраст офицера ракетчика 33 года, то есть процесс омоложения идет кадров, это неизбежно, наверное, происходит. Мы ожидаем в этом году поступления 800 выпускников в состав ракетных войск стратегического назначения, выпускников-лейтенантов.
Это в этом учебном году, да?
Имеется в виду в 2018 году уже, да. Мы готовимся к этому событию. И ждали долгих 5 лет, поэтому готовим материальную базу, готовим квартиры, общежития, продумываем, как мы будем решать социальные проблемы по детским садам, по трудоустройству жен и так далее. То есть весь набор мероприятий, который был и в советское время, и в российское время, это продолжается. И, конечно, будут традиционные наши офицерские балы, посвящение в гвардейцы, в гвардейских частях. То есть все это будет. И мы ждем с радостью наших выпускников-лейтенантов.
А гвардейские подразделения сохраняются, да?
Да.
Сейчас, да? Сейчас еще появилась новая идея ударных частей вот, по инициативе министра обороны. Но это, наверное, не больше к ВДВ относится. Расскажите, пожалуйста, вот когда молодые лейтенанты к вам придут, вы вообще их как-то вот видите? За ними, я так понимаю, что это будет первый такой полноценный выпуск, да?
Ну, за последние годы, да, конечно, такое количество придет офицеров, молодых. Это наше будущее. И интерес нас состоит в том, чтобы в каждом разглядеть, наверное, его вот таланты, задатки, реализовать, кто он, инженер, командир, воспитатель, где-то даже вот так определиться с его дальнейшей судьбой, где-то рассказать, сориентировать, чего он может достичь, подсказать. Это все будет ведь понятно с самого начала.
А сейчас это вот в Балашихе, да, у вас находится основная база?
Ну, военная академия ракетных войск стратегического назначения, дислоцирована в Балашихе. Мы там уже более 2 лет находимся. База расширяется. По решению министра обороны идет активное строительство. И я скажу так, что в ближайшее время академия станет действительно одним из передовых вузов и по оснащенности, и по той базе, которая там есть, учебная, материальная. Она и сейчас соответствует всем требованиям высочайшим, так, подготовки офицерских кадров.
Сейчас в основном специализация идет инженерная и командная, да, вот как
да, это основные два компонента, будем так говорить.
А куда сами абитуриенты стремятся больше попасть все-таки? Или это от типа личности зависит?
Ну, вы знаете, конечно, но в зависимости от того, какие наклонности у будущего офицера есть. Тут исходим из этого. Я думаю, ошибок никогда не будет. В том плане, что если ты связал свою судьбу с армией, с вооруженными силами, ты должен быть готов выполнять любую задачу. Я думаю, главное вот это.
Вот интересный вопрос от наших слушателей пришел из Московской области. А вот юнармия, она участвует в жизни и воспитании детей военнослужащих РВС?
Безусловно. И вы знаете то, что ракетные войска не стоят в стороне от тех изменений, которые происходят. Мы очень активно развиваем это движение юнармейское в наших гарнизонах. И если в прошлом году мы вот так радовались, что вот у нас более 2000 юнармейцев, что у нас там 50 отрядов, вот думаем, ну, как бы, а что будет в этом году? Вы знаете, в этом году все цифры умножить на 2 все получилось. То есть, на самом деле, это не только формализованное что-то происходит, а уже есть интерес к этому движению. Ребята сами для себя понимают, что встречи с офицерами, встречи с ветеранами, вот это познание сути военного дела, ну и, наверное, не только военного дела, а с точки зрения своей готовности к тому, чтобы стать гражданином своей страны и понять, а что ты можешь сам? Ты умеешь там завязать морской узел? Ты можешь развести костер? Вот как нас, например, воспитывали в свое время. Ну и вот, может быть, от таких, на первый взгляд, смешных, простых вещей мы, наверное, приходим к более таким глобальным, наверное, представлениям о том, что Родину надо защищать, что нужно стремиться быть профессионалом своего дела. Вот, наверное, так. И юнармейское это движение, оно как раз вот на это.
Вы как-то инфраструктурно ребятам, юнармейцам помогаете? Вот помещениями, я не знаю, там, снаряжением, палатками, в конце концов?
Безусловно, помогаем. И при организации мероприятий. И вот совсем недавно, но это не только на Власихе, вот у нас мы на базе школы имени Попова открыли юнармейский класс для подготовки юнармейцев и оборудовали его так, как рекомендовано нам, да, для проведения этой работы, чтобы интерес вызывал у ребят. По многим соединениям эти комнаты созданы у нас. И для того, чтобы ребята могли наглядно посмотреть, пощупать так, что такое боевой ракетный комплекс себя представляет, как проходит служба в ракетных войсках стратегического назначения. Информацию размещаем, как поступить в военно-учебное заведение наше. Ну и о современном дне вот фотографии не только ракетных войск, но и вооруженных сил, чтобы это люди знали, ребятам было интересно.
Андрей Михайлович, остается буквально 15 секунд. Я думаю, будет правильно, если в оставшееся время вы обратитесь к своим однополчанам, к товарищам по поводу завтрашней даты и завтрашнего праздника.
Я хочу поздравить всех военнослужащих ракетных войск стратегического назначения и тех, кто сегодня на боевом посту несет боевое дежурство. Поздравить наших ветеранов, членов наших семей, наших жен с нашим общим профессиональным праздником, пожелать им здоровья, счастья, благополучия, мирного неба. Всего доброго.
Спасибо. Приходите к нам еще.
Спасибо.
Военный совет.